Привет. Это уже 7-й выпуск первого сезона «Только никому». Половина позади, осталось столько же. И заранее хотелось бы предупредить, что, к сожалению, в этом выпуске у нас были некоторые проблемы со звуком, которые решить не удалось. Но гость от этого не становится менее интересным, и мне остается лишь посоветовать дослушать до конца, а также подписаться на телеграм-канал подкаста, который называется также «Подкаст только никому». Там можно узнать обо всех новостях раньше всех остальных, пообщаться с нами, пообщаться с гостями, задать вопросы и много-много прочего интересного. Приятного прослушивания. Мадам Бавари.
Отсутствие БДСМ приходится как-то компенсировать иначе. Ищу финансового раба. Это был просто perfect match. Раб простаивает без дела. Связала по рукам и водила за собой, как на поводочке. Да, не думала, что я на такое способна.
Только никому.
Только никому.
Только никому.
Только никому. Только никому.
Всем привет! С вами Виталик. Автор канала «Не рассказывай маме».
И я, Алиса, автор канала «Та девчонка из».
И это «Только никому» — подкаст о людях и историях, которые сложно поверить. И сегодня у нас в гостях интересная и необычная гостья. К нам пришла мадам Бавари, она же Вероника. Для начала расскажи нашим слушателям, чем же ты занимаешься.
Всем привет, меня зовут Вероника. И на самом деле я много чем занимаюсь в жизни, вот. Но сегодня здесь я присутствую как госпожа Бавари. Под этим ником я пишу в Твиттере, и иногда я пишу про БДСМ. Однако БДСМ в моей жизни намного больше, чем в Твиттере. И сегодня я решила поделиться тем, как это происходит изнутри, и в целом мне будет интересно пообщаться на эту тему. Ну, а по жизни род моей деятельности довольно полярный. Я танцовщица, и также я преподаватель иностранных языков. Так что в жизни все прилично и все хорошо.
Ты притворяешься хорошей девочкой?
Нет, я не притворяюсь. Я не притворяюсь хорошей девочкой. Вот. На самом деле мне удается все-таки совмещать как минимум там преподавание, да, которое вообще никак не связано, хотя мне часто пишут, можно я буду твоим плохим учеником, но я не беру таких студентов, я беру только те, которые пришли за знаниями. Вот. А кто хочет быть моим плохим учеником, это уже совсем другая история, и там уже совсем другие разговоры.
Это уже за отдельную плату.
Да, ну да, не, ну даже не за плату, тут знаешь, скорее, тут уже за отдельный интерес, чтобы было интересно поговорить о какой-то, что у тебя там за личность и так далее.
Ну и раз мы коснулись этой темы, расскажи, где же ты знакомишься с людьми, с которыми так или иначе приходишь к БДСМ-практикам?
Ну, если честно, я их не ищу специально. Обычно эти люди находят меня сами через интернет, через тот же Твиттер, поскольку в Твиттере я это никак не скрываю, это видно сразу же, что мне интересно, то люди мне сами пишут и находят меня, но пишут много, вот, но, конечно же, далеко не со всеми я поддерживаю общение, вот, есть одна история, один у меня есть мальчик, раб, мне его вообще передала другая госпожа. Тоже в Твиттере она мне написала, говорит, там в Киеве есть мальчик, раб, простаивает без дела. Тебе нужен? Я говорю, ну да, нужен. И вот так вот из рук в руки передала мне раба. И было очень забавно. И, кстати, очень хороший парень. Мы с ним до сих пор общаемся, дружим, именно как друзья.
Я тут слышал, что в 2020 году работорговля и рабопередача запрещена.
Ну, мы не торгуем там рабами, мы просто их передаем из рук в руки, но они, кстати, не против, они обычно только за. Вот. Да, в общем, честно, не ищу никого нарочно, само это приходит в мою жизнь, как-то сами меня находят, и вот как-то так это получается.
А как ты вообще в это пришла? Ну, то есть, как, с чего все началось?
Началось все с того, что я была в отношениях уже 2 года, и мы с парнем решили как-то поэкспериментировать и сошлись на том, что нужно немножко добавить жесткача в наши отношения, вот. И где-то месяца полтора я просто об этом читала в интернете, читала книги. Вообще мое знакомство с БДСМ началось с книги «Венера в мехах».
Угу.
Вот, и я четко помню тот день, когда это все закрутилось, завертелось. Это был Новый год 2017 года, и это была моя первая сессия с моим парнем, и она была не по лайту, она была очень жесткой, такой, как надо, по харду, и с тех пор все, я поняла, что это мое, меня затянуло, и вот уже 3 года, я не представляю вообще свою жизнь без этого, и не вижу смысла даже представлять свою жизнь без БДСМ.
И подожди, я правильно понимаю, что ты начала как нижняя?
Ну да, я начала как нижняя на Новый год 2017 года, но на 8 марта этого же года я уже была как госпожа, и поэтому там уже все начало меняться, и уже зависело от настроения, где я буду сверху, снизу. Мне нравится быть и сверху, и снизу.
У меня такой вопрос. Откуда произошел твой ник, скажем так? Потому что госпожа Бовари, если верить классике, если верить роману Флобера, это довольно-таки открытая женщина, которая ведет распутный образ жизни.
Да, вообще, конечно, ник взялся от Флобера, причем ник создался еще до того, как я оказалась в теме. Просто я создавала Твиттер, и эта книга была книга, которую я читала на тот момент. И просто я так подписалась. Вот. И в итоге это сыграло очень мне на руку, скажем так. И на самом деле госпожа Бовари из книги, она мне как героиня не нравится, потому что она не способна испытывать любовь, да, там пусть у нее был распутный образ жизни, но суть даже не в этом, она никого не любила, даже там собственных детей, поэтому она мне по духу вообще не близка. Но звучит классно, звучит классно. Жаль только, что меня очень часто называют госпожа Бровары, просто Бровары — это такой район в Киеве есть, и я бы хотела, чтобы мне каждый раз платили, не знаю, там, по доллару, когда я это слышу, вот. То, может быть, я бы уже смогла в Броварах квартиру купить и все такое.
На самом деле это можно было бы взять как свою отдельную фишку с госпожой Бровари.
Угу. Да я так и видела, честно говоря, в Твиттере очень много кто стал подписываться и Бовари, и Бровары я видела госпожу, но это же все какие-то позеры.
Я первая и главная госпожа Бовари Твиттера, да?
Да, да, я так считаю, да.
Тут вот такой момент, ты завела второй дневник для того, чтобы люди, с которыми ты общались, ну, условно не знали какие-то твои мысли касательно этих людей. Такой вопрос, а не думаешь ли ты о том, что вот, скажем так, двойная жизнь, когда есть то, что люди видят, и есть что-то второе, что ты пишешь, так сказать, за спинами людей, в один момент может вскрыться, так или иначе?
Нет, я не думаю, что это может вскрыться, потому что этот аккаунт закрытый, я туда просто подтверждаю, кто туда входит, это в основном люди, которых я знаю, в общем, или в интернете знаю их, ну, хотя там есть пару каких-то вообще абсолютно незнакомых людей, которые по какой-то случайности туда попали, вот, нет, я не боюсь, просто я считаю, что у меня тоже должно быть какое-то личное пространство, и когда там тебя читают 9000 человек, и многих из этих людей ты знаешь лично, то я хочу, чтобы у меня был какой-то свой уголок, где я могу обсудить это в кругу людей, которых я знаю близко, в кругу своих людей, как это все на самом деле. Вот. То есть это просто мой выбор, я так решила, я завела вообще-то второй аккаунт в тот момент, когда мне было эмоционально плохо, и чтобы не грузить своих подписчиков каким-то эмоциональным своим высером, если это можно так сказать, я, в общем, завела другую страничку, просто чтобы постить все, что приходит в голову, и чтобы от меня, можно сказать, не отписывались люди, и вот как-то так.
У тебя есть молодой человек, он подписан на этот второй дневник?
Нет. Он про него не знает.
Ну вот, теперь знает.
У меня была в жизни ситуация, когда человек, с которым я общался, ну, скажем так, довольно-таки близко. Я знал, что у этого человека есть твиттер-аккаунт, но мне никогда не было интересно. Я очень не люблю посягать на вот эту личную жизнь других, поэтому я всегда просто как-то обходил стороной. А в один момент, совершенно случайно, я даже не понял, каким образом, но я зашел на страничку этого человека. Причем эта страничка нигде в соцсетях не висела, ссылка на нее. То есть я так и не понял, как это произошло, но это произошло, и я узнал много того, что я не хотел бы знать, узнал много того, что мне не стоило знать, и, соответственно, это было очень таким весомым критерием на то, чтобы не общаться с этим человеком дальше. Поэтому идея делать такой канал закрытым довольно-таки грамотная.
Да, но даже если говорить про мой открытый профиль и про молодого человека, с которым я сейчас в отношениях, мы уже больше, чем полгода вместе, и когда мы только начали общаться, ну, то есть я не скрываю свой твиттер, я не скрываю, какие у меня предпочтения в жизни, я, конечно, не кричу об этом там направо и налево, о, мне там нравятся плетки, уху, но я этого и не скрываю. Вот. И когда он зашел на мой основной аккаунт, он очень долго выяснял весь вечер, а все ли со мной нормально, а правильный ли образ жизни я веду, или я там какая-то не такая. И мне, на самом деле, это было очень неприятно, потому что я считаю, что это какое-то зашоренное мышление, что если девушка пишет про секс, значит, она какого-то легкого поведения. И у нас там был просто огромный диспут по этому поводу, что если я пишу про секс, это не значит, что я девушка легкого поведения, но если тебя это смущает, то можешь прекращать со мной общаться. Ну, общаться он со мной не прекратил, вот, поэтому просто потом со временем понял, что я нормальная, не шлюха, и все окей.
Ох уж это парадоксальное мышление о том, что все, скажем так, секс-околосекс-блогеры трахаются направо и налево по 10 раз в день с разными людьми.
Вот да!
Да-да-да, это стереотип, да, это стереотип, который я искоренила из его головы, но изначально он был. То есть изначально он был, и мне очень редко кто что-либо предъявляет за мой твиттер, типа, что я там какие-то пошлые твиты, но мне вообще все равно на самом деле. Но этот парень мне нравился, и тут, в общем, был очень такой дискурс. Но сейчас он уже так не думает, вот, он уже понял, что, оказывается, если девушка говорит про секс, она может быть нормальной, адекватной и вполне себе даже скромной, с какими-то принципами по жизни.
Если не секрет, где вы познакомились?
В Тиндере. Это был просто perfect match, идеальный матч.
Потрясающе. В Тиндере, да, где-то Тиндере, можно кого-то, да, найти.
У него просто еще тоже были сомнения по поводу меня, потому что в тот момент, когда он увидел меня в Тиндере, у меня в Тиндере была подпись «Ищу финансового раба». Вот. Ну, я решила попытать свое счастье. Поэтому вопросов ко мне было довольно много. Я ему говорю, да блин, да успокойся, так просто шучу, все нормально.
Но он, даже увидев эту подпись, все равно тебя лайкнул.
Кстати, да. Мне кажется, вот это судьба просто.
Ну, не знаю, судьба не судьба. Судьба наша может быть и короткая, и долгосрочная. В общем, поживем, увидим, живу моментом, а дальше видно будет. Отношения, мне кажется, с людьми – это самое то, что сложно предугадать вообще, как это будет происходить и как это будет развиваться. Если какие-то другие сферы в жизни еще можно спланировать плюс-минус, то вот отношения, любовь – вряд ли.
У меня такой вопрос. Вот ты тематик. Твой молодой человек, скажем так, предъявил тебе за твой твиттер-аккаунт, и насколько он в теме был до вашего знакомства,
кстати,
и насколько он в теме сейчас?
Ну, на самом деле он не тематик, к сожалению, вот, я его пытаюсь переманить на темную сторону, вот, но я понимаю, что это всегда будет на уровне какого-то ванильного БДСМ, да, то есть вот есть обычные БДСМ практики, да, где люди там шлепают друг друга, душат, не знаю, связывают, сковывают, дают пощечины и все такое. А есть ванильный БДСМ. Ванильный, он как бы больше визуальный. То есть это более визуальные вещи, какие-то легкие такие шлепочки. И я понимаю, что это максимум, к чему мы как бы можем прийти на данный момент. Вот. Ну, иногда меня это расстраивает немного, но я стараюсь не загоняться, есть как есть. То есть другие вещи вот в этих отношениях очень сбалансированы, поэтому отсутствие БДСМ приходится как-то компенсировать иначе. Вот. Ну, пока так. Не знаю, может быть, еще ворвется это все в мою жизнь более ярко, как это там было полгода назад. Вот. Но пока это все на уровне ванили.
Думаю, самое время перейти к первой истории.
Да, вот. Первая история, я называю ее «Порванные цепи», скажем так. Да, это вот было с моим бывшим парнем. Мы с ним поехали в БДСМ-отель. Есть в Киеве одно такое очень классное место, там можно снять комнату, и комната, она тематическая, они там с разным дизайном, в разном стиле, и, в принципе, оборудованы уже всем, чем необходимо. То есть там игрушки, есть запечатанные игрушки, которые можно купить там на месте, но там есть плети, цепи, в общем, все, чтобы связать, как-то сковать, зависит от комнаты, которую вы выбираете. Вот. Очень люблю это место, просто замечательное место, мне кажется. Лучшее вообще, что есть в Киеве. Вот. И, значит, сняли мы эту комнату. Комната называлась, кстати, комната пыток. Вот такое вот название. И там, значит, такая кровать. Попытаюсь так объяснить, чтобы можно было ее представить. Кровать, и вот по углам, вот углы, знаете, подняты такие четыре палки, да, то есть как высокие сваи. И сверху еще такой квадрат. И на этом квадрате можно подцепить человека на цепи, то есть руки, то есть ноги будут как на кровати, на коленях стоять на кровати, и руки будут прикованы к цепям. И в тот вечер я была сверху. И в тот вечер, мне кажется, я была жестока вообще как никогда. Не знаю, с чем это было связано, но что-то демоническое во мне точно проснулось. Вот. И, в общем, мой парень голый стоит прикованный этими цепями. И я его очень интенсивно унижаю и интенсивно еще при этом шлепаю. Вот. Он там уже бедный чуть не плачет от боли. И в какой-то момент я делаю очень сильный удар хлыстом и просто он разрывает эту цепь. Цепь, на которую он был прикован. Он такой парень крупный, и вот он разрывает эту цепь, и я понимаю, что цепь порвана, я понимаю, что эта цепь — это инвентарь этой комнаты, что мы, во-первых, сломали инвентарь, во-вторых, просто человек отцепился, и, ну, честно, это было очень смешно. В тот момент мы начали очень дико смеяться вообще, и я про себя подумала, что, наверное, немножко перегнула палку, что, наверное, это более красноречиво, чем стоп-слово. Вот. И да, вот такая вот была история. Это было очень смешно. Это, наверное, один из самых ярких вообще примеров, то, как человек, не знаю, под воздействием боли или чего, вот просто обрывает цепь. Ну, вы можете себе представить цепь, да, это была довольно-таки крепкая вообще цепь, и поэтому он ее взял и оборвал, и вот так вот это все произошло. Я, кстати, не помню, чем это все закончилось, если честно, продолжали ли мы дальше. По-моему, мы сделали какой-то перерыв, насмеялись вдоволь и продолжили дальше. Потом я его как-то по-другому связала, наверное, вот, и закончила начатое, скажем так.
У меня сразу возникает вопрос про Subspace и DomSpace. Испытывала ли ты когда-нибудь DomSpace?
Да, я испытывала, типа, на самом деле, мне кажется, когда ты практикуешь BDSM-практики уже на таком каком-то жестком уровне, то это то состояние, к которому ты стремишься, на самом деле. Это действительно трансовое состояние, когда ничего вокруг не существует, все перестает существовать. Вот. И что касательно DomSpace, у меня в какой-то момент, когда я уже вхожу в роль, то есть поначалу вообще как игра, да, начинается. Поначалу это может быть сложно, это может быть так немного даже неловко, но потом в процессе ты включаешься в это все больше и больше, и в какой-то момент меня что-то внутри перещелкивает, и ну, меня уже не остановить, ну, конечно, если сказать стоп-слово, то я 100% перестану вообще делать что-либо, но если слово не прозвучит, то я могу быть очень-очень жестокой, и вот прям воздействие боли — это вот какая-то моя фишка, я становлюсь какой-то просто жесткой садисткой, и у меня вообще ни любви, ни тоски, ни жалости. Мне нравится смотреть, как человеку больно. Да, и это действительно какое-то... Ты просто становишься немного другим человеком. Ты какую-то чувствуешь супервласть в себе и понимаешь, что ты можешь делать с человеком все что угодно. Он не может там, иногда не может шевелиться и может быть связанным или закрытым ртом. И да, это классное на самом деле состояние. Но его далеко не всегда к нему приходишь. И даже там subspace, когда ты внизу, намного легче этого достигнуть, потому что на тебе проводят какие-то практики, да, тоже там удушение, связывание, то есть ты больше ощущаешь физического воздействия, и за счет этого тебе проще войти в это состояние. Вот. Но оно не так уж и часто происходит, судя по моему опыту, это какие-то редкие такие случаи, но вот когда это происходит, когда это выстреливает, то это прям супер сессия. Это прям вот именно то, ради чего мы все здесь собрались, скажем так. Вот. И тот случай, когда мой молодой человек, бывший, порвал эту цепь, это было как раз то состояние, когда я была, не знаю, просто демон во плоти, скажем так.
Ну вот я и подумала, что, наверное, ты сказала, что что-то такое демоническое там в тебе проснулось. Я думаю, что это вот как раз был Tom Space, потому что, ну, блин, реально довести человека до такого состояния, что он порвал цепь, ну это...
Да, ну, было весело.
Я далеко не... Ну, я очень мало девушек знаю, которые на такое способны, если честно. Возможно, ты единственная. Но, может быть, я мало верхних девушек просто знаю.
Но опять-таки, ты можешь прийти в это состояние только тогда, когда у тебя хороший раб. Потому что это всегда взаимообмен. Ты не можешь войти в это состояние, если нижний будет там выделываться, что-то не хотеть, будет плохо служить. Это будет все перебивать. То есть в моей голове, если нижний к тебе приходит, то он должен служить и просто отдаваться максимально. Он должен прийти, даже не прийти, он должен приползти. Да, и только раз ты уже приполз, просишь служить, ну окей, тогда поиграем. А иногда вот это начинается, ну я вот это не буду, а тут можно помягче. Ну нет, уже пришел, служи как следует, скажем так.
Мне кажется, чтобы перейти в Dom Space, нужно полностью контролируя другого, максимально не контролировать себя. И самое сложное тут — это позволить себе войти в тот статус, когда ты себя уже не контролируешь.
Фишка в том, что когда ты сверху, ты не можешь себе позволить себя не контролировать, потому что безопасность человека на тебе. И ты всегда, несмотря даже на то, что какой бы там жесткой я ни была, я всегда подойду там и могу нежно прошептать на ушко, ну что ты, как, нормально, продолжаем. Человек кивает, все, тогда продолжаем. То есть я должна видеть реакцию, что человек действительно в порядке и что он может продолжать эту игру дальше. Это ты не можешь позволить себе, когда ты сверху, расслабиться полностью, да, и не контролировать себя, потому что ты контролируешь не только себя, ты контролируешь всю ситуацию и человека снизу. Который пришел, человек, который снизу, он как раз пришел для того, чтобы потерять этот контроль. Вот человек, когда ты снизу, ты теряешь этот контроль. Вот тогда ты можешь себе это позволить. Ни о чем не думать, просто служить, делать все, что тебе скажут. А когда ты сверху, ты просто, ну ты не можешь этого сделать. Ты можешь, да, быть жестоким, но ты всегда должен оценивать адекватно обстановку, да, там, насколько это все в рамках безопасности, скажем так.
Блин, мне вот очень интересно, на самом деле, как ты вообще пришла к тому, чтобы быть верхней, потому что, ну, к тому, чтобы быть нижней, это довольно частая история, как девушки приходят. А вот как женщина приходит к тому, чтобы, блин, найти себе раба?
Ну, мне повезло просто, что у меня сразу был раб, да, но и опять-таки я вернусь к той книге, с которой вообще началось все мое знакомство, это «Венера Михаха», а там девушка, она, в принципе, была госпожой, ну, не совсем госпожой, но она была верхней, вот, и, может быть, это как-то повлияло, и мне повезло то, что и человек, который был тогда на тот момент со мной рядом, он был готов попробовать это и быть внизу, то есть он сам этого хотел, он говорит, я тоже хочу опуститься перед тобой на колени. Вот, и как-то вот начала я себе это представлять, фантазировать, как это может быть, и вот, когда я первый раз попробовала, мне это очень понравилось, вот, но потом мы расстались, и с момента, как мы расстались, где-то было там, ну, не знаю, года полтора, когда я была не в отношениях, и вот в этот период у меня было довольно много рабов разных, и тоже было очень весело.
Ты говоришь, что хороший раб — это тот, который не... табуирует ничего, то есть который, в принципе, позволяет тебе сделать все, что угодно. Но учитывая то, что ты свич, есть ли какие-то табу у тебя в роли нижней?
Ну, табу вообще, конечно же, есть у всех. Табу, все, они всегда обсуждаются до. Вот когда ты находишь какого-то человека, который занимается практиками или увлекается этим, то вы изначально это обсуждаете. То есть, что для тебя табу? Это одна из самых первых тем на самом деле. Для меня и как для верхней, и как для нижней табу — это золотой дождь. Я вот знаю очень много людей, которым это нравится, но это вообще не моя история. И были люди, которые меня об этом и просили, и умоляли, но для меня это вот то, что я точно не хочу. Вот вообще никак и ни в каком виде. Вот, это мое табу. Все остальное, ну, не знаю, все остальное по договоренности.
Обсудим это.
Да-да-да.
Как вы приходите... Точнее, нет, не такой вопрос нужно задать. Ты говорила про стоп-слово. Всегда ли у тебя сессии со стоп-словом? Или ты допускаешь сессии без него?
У меня, мне кажется, вообще не было ни одной сессии, где бы у меня прозвучало стоп-слово, если честно. Ну, скажем так, у меня есть два стоп-слова, как всегда, да, это желтый и красный. Ну, у меня, правда, это свои слова, вот, то есть у меня не желтый и красный, это было бы как-то очень банально. Вот, но это общепринятый стандарт, то есть когда ты, в принципе, где-то в какой-то, на какой-то вечеринке, в новой компании, то вот желтый и красный — это то, что понимают все. Вот, ну, можно придумать свое какое-то слово, если у тебя есть какая-то способность к креативу. Вот слово «желтый» с контекстом «желтый» вот это звучало пару раз. «Красный» — никогда.
Угу. Ну, то есть ты всегда используешь стоп-слово и всегда его проговариваешь?
Нет, нет, не всегда. Вообще, вообще далеко не всегда. Я же говорю, это даже «желтое» слово звучало крайне редко у меня в моей практике. То есть обычно это когда вы видите, что даже вам просто надо передохнуть, там, я не знаю, попить водички, там кому-то может перекурить, то просто давай чуть-чуть отдохнем, и вы как-то, да, окей, хорошо, отдыхаем, то есть это не обязательно произносить там стоп-слово, то есть это как-то...
Не-не-не, я не об этом. Я поняла, я не совсем правильно сформулировала. Я имею в виду, что наличие вообще в принципе такого... такого конструкта, как стоп-слово, оно в каждой сессии присутствует, и человек может его сказать. Потому что я знаю, что есть практики, ну, есть тематики, которые практикуют сессии без стоп-слова. То есть они вообще, ну, то есть нет никакой возможности это стоп-слово произнести.
Ну, не знаю, нет никакой возможности произнести стоп-слово, это когда у тебя кляп во рту. Это да, это сложно, вот. Но я считаю, что это какой-то, знаете, психологический крючок. Человек должен понимать, что он, ну, в безопасности, что бы с ним ни происходило, как бы вы там не мучили, как бы над ним не издевались, он должен понимать, что в любой момент он может остановить это, как бы далеко это ни зашло. Вот, то есть я всегда это обсуждаю, там, с новыми рабами, с новыми какими-то людьми, всегда это происходит, это обсуждение, это вот табу, что тебе нравится, что для тебя никогда не приемлемо, и вот, если что, вот есть стоп-слово, ты можешь его использовать, если вдруг понадобится.
А какое самое нетипичное стоп-слово, которое было в твоей практике?
Ну, я немного их слышала, я говорю, зачастую это всегда красный-желтый. У меня лично стоп-слово — это биржа.
Биржа?
Да, биржа, биржа. Биржа — это мое стоп-слово.
Мне вспоминается фильм «Евротур». Вот, вот эта сцена с БДСМ-практикой и нечитаемым стоп-словом.
Ну да, все, мне кажется, знают эту сцену, но у меня вполне читаемое слово. Биржа — это красный. Вот. Желтый — это кредит. Да, я просто очень люблю
Блин,
деньги,
мне
да.
Кажется, должно да быть нет, наоборот.
Желтый как кредит, да, нет, кредит немножко, да. Биржа, все, обвалилась биржа, уже красная. Ну, как бы все, по-моему, логично.
Ну, знаешь, биржа и кредит звучат очень несексуально, мне кажется, после этого ты хочешь, не хочешь, а все равно задумаешься о чем-то, кроме этой практики.
Да, ну почему биржа, как по мне, очень даже сексуально звучит. Смотря какая биржа, смотря кто на ней играет.
Блин.
Очень-очень даже может быть неплохо.
Если бы мне во время секса кто-то сказал слово «кредит», мне кажется, я бы просто такая «всё, заканчиваем это», потому что я...
Да, ну ладно, во всяком случае, кредит и биржу я никогда не говорила, вот. Я лично никогда.
Наверное, у тебя были партнеры, которые так хорошо себя чувствовали, что это не было необходимо?
Ну да, здесь важно, чтобы была связь с человеком, то есть какой-то там такой именно классный жесткий BDSM у меня был с немногими, только там двух могу человек вспомнить, а более лайтовый, то там уже не такая, конечно, глубокая связь, да, вы не так друг друга чувствуете, вы просто развлекаетесь, в общем, как что-то там практикуете, но это немножко другое. Конечно, это круто, когда это твой человек, когда это там человек, в которого ты каким-то образом влюблен, когда у вас чувства, то это классно. Вот. Но и без этого тоже можно отлично проводить время.
Вот как раз я хотел задать вопрос, не притупляются ли ощущения после жестких практик к обычному сексу? Вот условно, к сексу, к каким-то ласкам, прелюдиям, которые вот вообще без элементов БДСМ, там, знаешь, нежные поглаживания, легкий массаж и прочее.
Нет, вообще, вообще абсолютно не притупляются. Более того, я скажу, что БДСМ-практики, они не происходят часто. То есть это может происходить, ну, допустим, там, раз в месяц. Ну, я не знаю, как у других, да, я говорю сейчас за себя, может, кому-то там надо это еженедельно. Но для меня это вот прям какое-то вот действо, перформанс, то есть ты к этому готовишься, ты подогреваешь интерес свой, ты подогреваешь интерес партнера, ты придумываешь в своей голове, что бы ты там хотел сделать и так далее. И это там произойдет раз в месяц, но это будет какая-то супер яркая вспышка, когда вы там выплеснули все вообще, все, что хотели выплеснуть, и все, и пошли дальше. А потом в повседневной жизни это уже самый обычный мирской секс, с любовью, с лаской, с нежностью. Иногда там может добавиться какая-то там плеточка, какие-то там наручнички, то есть по минимуму, да. Но если вот про какую-то полноценную сессию говорим, то мне лично вот раз в месяц было хорошо, вот скажем так.
Был ли у тебя активный перформанс на публику?
Да, был. И об этом моя вторая история. Вот. Моя вторая история называется «Как я попала в плен к шибаристам». К мастерам шибари. Вот. Ну, на самом деле, никто меня в плен не брал, но почему-то я называю эту историю именно так. Вот. Все началось с того, что это я уже была сингл, без отношений, и мне уже, в общем, могла себе позволить многое, и ни перед кем не отчитываться. И мне очень захотелось попробовать шибари, потому что это очень красиво. И в Киеве есть буквально одна организация, одна группа людей, которые этим занимаются. И я написала организатору, главной там девушке, говорю, мне очень интересно, нужны ли вам модели. Модели на мастер-классы, просто показывать на ком-то, как это происходит. И так совпало, что им как раз они искали девушку-модель, чтобы для мастер-классов, чтобы показывать, как все это связывание происходит. Вот. И, в общем, меня пригласили участвовать там в курсе этих мастер-классов. Там их было где-то 3-4. Я приходила по выходным, и на мне показывали, как делать узлы, как связывать, все это было очень круто, мне это все очень нравилось, вообще я такая все стою, меня связывают, потом на мне тренируются, подходят люди, в общем, связывают меня еще раз, потом еще раз меня связывают, да, было классно. Я ничему не научилась за это время, вот правда, ничему, потому что я, по сути, в руках эту веревку не держала, я всегда была там как предмет. Как предмет, да, на котором показывали, как это все происходит. Вот. Хотелось бы чему-то научиться, вообще хотелось бы научиться классно связывать, но, может быть, чуть позже. Вот, кстати, шибари — это то, что я не умею. Ну, связать как-то там интуитивно, конечно, можно, но вот на уровне там искусства, как это делают классно мастера, то этого у меня еще нет. Вот. И, значит, на каком-то мастер-классе девушка, вот эта главная, которая занимается шибари, она смотрит, видит, что я гибкая. Говорит, ты такая, в общем, гибкая, все у тебя так классно получается, так гнешься в разные стороны, у нас вечеринка будет БДСМная через неделю, давай я тебя там свяжу при всех. Ну, я недолго думая сказала, да, конечно, давай, я готова. Вот. И мы с ней буквально пару раз потренировались. Это был подвес, то есть она меня связывала, подвешивала к потолку, и я, по сути, висела полностью на веревках, оторванная от земли. Вот. И настал этот день этой вечеринки, причем мы выступали первыми, то есть она вообще организатор этих всех вечеринок, она мастер шибари уже там с 10-летним стажем, и наш номер был первый. Вот. И на этой вечеринке было классно, то есть мы вышли, я поначалу очень нервничала, но не знаю почему, но всегда, наверное, когда выходишь на сцену, немного нервничаешь, тут еще куча людей, все на тебя смотрят, вот. Но в какой-то момент я расслабилась, просто доверилась ей, да, то, что опять-таки это все про доверие. Доверилась ей, и все это произошло, и было очень классно, это были очень крутые эмоции, она еще потом была очень красивая, на самом деле, у меня остались фотографии с этого вечера, я была такая в черном костюмчике, и это были красные веревки. В общем, было круто. И потом я еще очень долго не хотела вылазить с этих веревок, и она меня связала по рукам и водила за собой, как на поводочке, на протяжении там одного часа по этой вечеринке. В общем, было весело. Вот такой вот плен получился у меня.
Блин, на самом деле офигенский опыт. Я вот завидую даже в какой-то степени.
Да, это было круто.
А я думаю, вот насколько еще круче, когда тебя прям профессионально связывают.
Да, мне тоже очень понравилось. Я бы вообще с удовольствием это все повторила. Ну, вот как-то на этой вечеринке, по сути, это все и закончилось. Вот. Но я думаю, что в каждом городе, плюс-минус, в большом городе, если поискать, то можно найти людей, которые этим занимаются. Вот. У меня это все было очень прозаично. Я просто написала, нужны ли вам модели, и все. И так совпало, что да, нужны. Вот. Конечно же, это все было там бесплатно, просто как бы на уровне хорошего общения, и все.
У меня возник такой вопрос. Была ли когда-нибудь у тебя практика в роли нижней, когда была настолько вялая практика, что тебе хотелось вот уже взять бразды правления в свои руки и показать человеку, как надо?
На самом деле нет. Почему? Потому что меня очень сложно подчинить. То есть, да, я нижняя, я могу быть нижней, но я не подчиняюсь просто так. У меня в жизни было всего... У меня было очень много рабов, ну, не так, что прям очень много, но достаточно, я считаю. И всего лишь два верхних мужчины. То есть два мужчины, которым я была готова подчиниться, которым я подчинялась, и все. То есть их было всего двое. Это должен быть тот мужчина, которому я сама захочу опуститься, которому я приползу. Поэтому я не могу сказать, что это были вялые практики. Таких практик не было, потому что я изначально выбираю себе такого там, не знаю, господина-хозяина, который точно сможет меня подчинить.
Какими же характеристиками обладают мужчины, которым тебе хочется подчиниться?
Обычно, ну, как бы, это мужчины, во-первых, которые мне нравятся в плане, возможно, даже какие-то там, ну, не чувства, но должна быть какая-то симпатия, 100%. То есть это должна быть симпатия, мне нужно нравиться этот мужчина. Ну, и это должна быть какая-то такая внутренняя авторитарность, внутренняя способность. Ну, это энергетика, вот ты чувствуешь это на энергетике. Мне кажется, что девушки, которые, в принципе, девушки меня поймут, вот когда ты влюбляешься очень сильно в человека, то ты готова там перед ним стелиться, прислуживать ему, там приготовить, все для него делать. По сути, это то же самое, да, но тебе там не обязательно влюбляться, но ты чувствуешь эту сильную такую мужскую энергетику, которая сможет вот тебя вот подавить так немножко. Энергетика, перед которой захочется опуститься и прогнуться.
Влюблялась ли ты в своих рабов во время сессий?
В рабов? Нет, не влюблялась.
Почему?
Ну, скажем так, самый яркий опыт, в принципе, у меня уже был с мужчинами, с которыми у меня уже была симпатия и уже были чувства. И они были там моими рабами, то есть да, это как следствие было. То есть вначале там симпатия, потом это были рабы. Вот. А если мы берем, отбросим просто тему, когда тебе нравится мужчина, и ты вдруг начинаешь с ним практиковать, а когда просто раб какой-то появляется в своей жизни, то нет, я не влюблялась. Вот просто в рабов не влюблялась. Но все они мне были симпатичны. Это все были классные люди, с которыми мне хотелось общаться. Не ради практики, а потому что это были классные ребята.
Бывало ли у тебя такое, чтобы ты делала молодого человека рабом? То есть человек был не тематиком, либо был таким слабым тематиком, либо был верхним, а ты делала так, что этот человек становился прям нижним, и ему это нравилось?
Ну, скажем так, таких, чтобы они прям были вообще по нолям, никогда с темой не связывались, а потом вдруг стали рабами, то такого не было. То есть это может быть то, что сейчас пытаюсь сделать в своих отношениях. Вот. Но были люди, которые не практиковали. То есть у которых там был минимальный опыт какой-то, но они этого очень хотели, и у них это все было в голове. И тут появлялась я и говорила, да, я могу тебе показать, как это может быть в реальной жизни. Вот такое, да, было. То есть, когда там просто минимальный какой-то, минимальнейший опыт, вот. И я просто человеку показывала реальность, как это может быть в реальности, и воплощала какие-то фантазии в жизнь.
Вот знаешь, мне прям стало интересно так пассивно следить за вашими отношениями и узнать, подчинится ли твой молодой человек тебе в плане темы или нет.
Да, мне тоже, кстати, интересно.
Мне кажется,
но я подписана
нет,
на закрытый нет. аккаунт в Твиттере, поэтому, если что, я узнаю.
Да. Но мне кажется, нет. Я вообще считаю, что если... Вот мужчины, они же вообще не любят подчиняться. Хотя Тут спорный вопрос. Ладно, это я так резко сказала, а потом подумала такая, да нет, любят мужчину подчиняться и очень даже сильно любят.
Да, давай подумаем, сколько у тебя было рабов, а потом уже будем говорить, любит ли мужчина подчиняться или нет.
Сколько их было всего? Ну, здесь смотря как считать. Если говорить о рабах, с которыми я виделась в жизни, с которыми были встречи, то, наверное, около 5. Вот. Но мне в целом этого и достаточно, так как первоначальный критерий для меня — это какая-то взаимная симпатия. И мне важно, чтобы человек меня цеплял, чтобы человек мне нравился как личность в первую очередь. Плюс ко всему, БДСМ-практики — это довольно интимные вещи, несмотря на то, что далеко не всегда это подразумевает секс. Вот. Но с человеком в любом случае должен произойти какой-то коннект. Но также есть определенное количество интернет-рабов, их намного больше, и, по сути, это люди, которых я никогда не видела в жизни. Это какое-то общение в переписках, в интернете, и это, на самом деле, постоянный круговорот рабов в природе, так как они то появляются, то исчезают, и, на самом деле, довольно нестабильны.
Вот, ну что, осталась третья, да, история у меня?
Получается, что так.
Да, так вот. Третья история как раз про интернет-рабов, о которых мы говорили чуть-чуть ранее. В общем, в интернете, на самом деле, мне очень много кто пишет, очень много кто просится ко мне на службу, но, естественно, все не так просто. Вот. Ну и был там один парень, который очень долго мне писал, и это и огонечки в сторис, и всякие там предложения. Обычно я это все игнорирую, но иногда, знаете, бывает, ты сидишь, тебе скучно, вечер, что-то да кому-то и ответишь. Вот. И как-то что-то мы разобщались с этим парнем, и начал он мне говорить, вначале он просил, чтобы он пофоткал мои ноги. «Давай я пофоткаю твои ноги». Я говорю, нет, пожалуйста, никаких фоток. Потом он начал просить меня о том, чтобы он купил у меня колготки мои. Вот. Только важно, чтобы они были поношенные. Важно, чтобы эти колготки были поношены, и чем больше поношены, тем лучше. Вот. Ну, я очень долго сопротивлялась, честно. Я очень долго сопротивлялась и говорила, что нет, не видать тебе моих колготок, не видать тебе моих чулок, и не проси. Вот. Ну, а потом думаю, блин, может продать все-таки, как бы деньги лишние не помешают и так далее. Вот. И, в общем, в итоге я согласилась, а это уже было теплое время года. Я говорю, хорошо, окей, я сейчас буду носить колготки пару дней по дому, потом тебе их отправлю. В общем, он там обрадовался такой, очень был рад, просил еще, чтобы я ему скинула фотку моих ног в колготках. Поначалу все было очень весело, вот, и потом мы начали договариваться о цене, и я вообще, как человек немного повернутый на всякой там энергетике и так далее, я считаю, что вещи очень сильно передают энергетику. В общем, он и хотел купить там по цене колготок в магазине. Типа, ты же все равно поносила. Давай, как бы, за сколько ты их купила, за столько я их куплю. Я говорю, нет, что ты, так не работает. Это не считается. Тут же я тебе не просто колготки, я как бы частичку себя тоже тебе отдаю. И тем более я не знаю, что ты там дальше будешь делать с этими колготками, поэтому нет. Вот, и, в общем, в итоге цена дошла за $150. Я решила продать свои колготки, но я считаю, что такова цена моих поношенных колготок, уж извините. Вот, и более того, эти колготки, они еще и порвались в какой-то момент. Ну, я думаю, девушки понимают, что это просто колготы и чулки, это то, что постоянно рвется, постоянно нужно покупать, постоянно они... В общем, как-то появляются в твоем шкафу. Вот. В итоге они порвались, я ему сбрасываю эти порванные колготки, фотографию, говорю, ну что, они порвались, я говорю, сейчас лето, я не буду покупать новые. В общем, будут тебе порванные. Он говорит, да мне хоть какие, пожалуйста, просто пришли. Вот, ну и вот так вот, да, я поносила, значит, эти колготы, они порвались, там на них было две стрелки, и они были подошенные, и я их продала за 150 баксов. Вот такая вот история. Поэтому я тоже очень люблю интернет-рабов, потому что иногда вот такое вот прилетает в твою жизнь просто неожиданно, нежданно, негаданно. И очень люблю такие ситуации на самом деле. Правда. Хотя это очень нестабильная вообще величина, и вот это интернет-рабство, да, то есть тебе там иногда мне прилетают какие-то деньги от интернет-рабов, но это очень редко бывает. Причем я могу с ними очень мало общаться. Эти люди мало со мной общаются. Я общаюсь с ними, когда мне это там интересно, и все. Вот. Да, и вот такая вот история.
Ребята, в общем, становиться госпожой просто ради того, чтобы продать свои колготки за 10 тысяч рублей, я считаю, это хорошее вложение своих сил.
Ну да, но на самом деле, если бы это так работало изо дня в день, то было бы круто, но это не работает изо дня в день, это, в общем, очень редко когда случается, просто когда там звезды сошлись на небо, а то иногда случайно вот так вот происходит, но это не часто. Да, я, конечно, знаю, что есть женщины, там, которые прям практикуют постоянно, которые работают как госпожа, да, для которых это как работа, как деятельность какая-то. Но это тоже не про меня. Для меня это не работа, для меня это образ жизни, для меня это удовольствие какое-то мое в первую очередь. Вот. Но когда ты знаешь, как общаться, на какие темы, когда человек в интернете вдруг находит человека, с которым можно обсудить свои какие-то там супер грязные фантазии, то да, иногда люди готовы заплатить за это деньги. Просто за диалог, просто за беседу. Ну и за колготки.
Мне всегда было интересно, что же люди делают там с колготками, плюс есть же фетиш покупать ношеные трусики. Вот просто куда люди их девают? У меня сейчас в тумбочке лежит немного белья девушки, с которой мы последние полгода спим, и вот я не знаю, куда мне их деть. Они вот в дальнем углу, я их просто не вижу, и мне они, ну, не особо интересны.
Ну, честно, я даже знать не хочу вообще, что он там потом делал своими колготками, правда. Не хочу знать. Но у того же там моего молодого человека, он собирает мои трусы как трофеи свои, он считает, что это его трофей, вот. Поэтому тут как бы каждому свое на самом деле. Да, да, но я считаю, что я как бы свои трусы там поношенные или вообще не поношенные могу отдать, только если мне взамен предложат другие, новые. Только хитали в таком лиса случае. Так что как бы
новые,
да,
на мужские.
Да, да, на мужские. Вот. В общем, старые на новые, только так эта схема работает.
Знаешь, какой у меня вопрос возник? А как ты относишься, так сказать, к рабам общего пользования, ну, то есть к тем рабам, у которых может быть одновременно несколько господ, скажем так. Да, несколько верхних, и, ну, это не разовые акции, а именно на дистанции этот раб одновременно имеет там трех верхних. Есть ли у тебя какая-то ревность к рабам? И вот чувство, что они принадлежат именно к тебе.
Ну, может быть, какая-то минимальная, да, то есть мне бы хотелось, чтобы я там, может быть, была лучшей, возможно, среди тех верхних, которые у него есть. Но так в целом я не могу сказать, что там будет какая-то ревность. Ну, есть и есть. Главное, чтобы служил хорошо. Да. Главное, чтобы служил хорошо. Ревности к другим верхним. Ну, у меня и ситуаций таких особо не было. Ну, хотя был у меня вот, да, мальчик, который вечно в поисках там своей госпожи, но в итоге, когда он приходит ко мне, я говорю, ну, что, нашел? Не нашел? Ну, ему просто по кайфу испытывать там разный опыт. Вот к нему у меня нет никакой ревности, потому что я с ним не часто практикую и не могу дать ему там это все в полной мере, как ему бы это хотелось, поэтому если он идет куда ищет свою госпожу, окей, мне вообще все равно. Вот. Но если это уже какая-то уже более какая-то глубокая связь, когда это уже, не знаю, подключаются чувства, симпатии, то это уже совсем другой момент. То здесь уже не то, что ревность к другим верхним, тут уже может быть просто ревность к человеку.
А, Вероник, вот скажи, пожалуйста, как бы ты могла себя прорекламировать так, чтобы наши слушатели сейчас прям пошли и подписались на твой твиттер? Даже если у них нет Твиттера, чтобы они скачали себе Твиттер, сделали Твиттер, подписались исключительно на тебя.
Ну, на самом деле, рекламировать себя довольно непросто, но в моем Твиттере я пишу не только про БДСМ, а в принципе про жизнь вокруг нас, про ситуации, которые знакомы каждому. Там можно найти немного юмора, немного философии, немножечко, возможно, полуобнаженных фото. Так что подписывайтесь, читайте, всем буду рада.
Прекрасно.
Обычно в конце выпусков я спрашиваю людей, что для них секс, но учитывая, что мы с тобой, в принципе, тему секса как такового особо не касались, я немножко перефразирую этот вопрос. Как для тебя тема связана с сексом?
Ну, тема может, в принципе, вообще быть без секса, да, но если это с сексом, то это всегда круто и намного круче, когда в этом всем присутствует секс. Но соединить тему и БДСМ, и секс можно только в том случае, когда у вас есть какой-то энергообмен с партнером. Для меня секс — это энергообмен между двумя людьми, и БДСМ тоже. То есть это, не знаю, это тоже обмен феромонами, обмен чувствами, обмен ласками и так далее. Это взаимо какая-то связь, вот такая немножечко, возможно, божественная. Вот. Да, и когда это БДСМ и секс вместе, этот коктейль, это просто взрывная бомба.
Ну что ж, это было круто. Напоминаю, что с вами был Виталик, автор канала «Не рассказывай маме».
Алиса, автор канала «Та девчонка из» и подкаст «Только никому». Всем пока.
А также еще мадам Бавари.
Госпожа Бавари, госпожа Бавари из Твиттера. Да, в жизни просто Вероника. В общем, спасибо, ребят, за этот вечер.
Спасибо, что к нам пришла.
Спасибо.
Все, пока.
Все, всем пока.
Пока-пока.
Да.
Только никому.
Только никому.
Только никому.
Только никому.
Мне остается лишь напомнить, что, подписавшись на телеграм-канал подкаста, который называется «Подкаст только никому», вы сможете не только добавить плюс в свою карму, но также узнать какие-то новости, узнать о гостях за неделю до выхода очередного выпуска, а также посмотреть закулисье создания подкастов и многое-многое другое. Также не забудьте подписаться на телеграм-канал Алисы, на твиттер-аккаунт госпожи Бавари, там вы можете найти много интересного, ну и просто сделайте приятное девушкам. А также подписывайтесь на мой канал. В предыдущем выпуске, в котором приняла участие Ари, выдумана оказалась история о ее первом походе на секс-вечеринку. Ну а теперь точно всем пока!